Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу сегодняшнюю передачу, и особенно рад, потому что она, если хотите, предновогодняя. Еврейский Новый год будет отмечаться на следующей неделе, и, конечно, задача, которую перед собой мы сегодня ставим, и, надеюсь, мы успешно ее реализуем в нашей сегодняшней передаче, это как же отметить еврейский Новый год? При этом, вы знаете, конечно, есть практики, но есть и мнение о том, что самая лучшая практика – это хорошая теория. Так вот, я хотел бы, ну, в рамках нашей радиопрограммы задаться действительно вопросом, каково мерило, так сказать, успеха хорошо проведенного Нового года. Вот мой учитель в Израиле говорил мне так. Новый год нужно провести так, чтобы набраться новизны на весь год и каждый день года ощущать новым. В каком-то смысле новизна – это радость. Новая машина, новый дом, новая жена, новый ребенок. Правда, что-то новое всегда вызывает в нас чувство радости. Не случайно, когда, например, еврей приносил первые плоды, то есть новые плоды этого нового урожая, то он приносил их в храм с чувством благодарности, говорил спасибо Всевышнему, который дал им эту землю и эти плоды этой земли. И при этом он там добавлял что-то любопытное. Он говорил: «Я дал эти плоды, то есть я не только эти плоды приношу в храм, но я также часть своего урожая поделился им с бедняками, с вдовой, сиротой. Это помощь бедным. Я также дал на еврейское образование, на синагогу, дал левитам в храм. Я все исполнил, ничего не нарушил и не забыл». Интересно, что слово «не забыл», оно, в принципе, вызывает вопрос, что значит «не забыл». И потому мудрецы Талмуда говорят: «не забыл благословить». То есть, когда я отделял, скажем, десятину для бедняков или для служителей храма, для синагог, да, я благословлял Всевышнего за то, что у меня есть возможность это сделать. И, друзья, вы знаете, вот в этой, казалось бы, короткой фразе «не забыл», в ней удивительный, глубокий смысл, глубинный смысл. И я хотел бы раскрыть его перед вами как бы в двух перспективах. С одной стороны, я хочу сказать, как комментировал эти слова великий мудрец, который был основоположником, так сказать, современного этического учения «Мусар». А с другой стороны, его звали Рабби Исхак Салантер, а с другой стороны, хочу поделиться также более мистическим представлением другого мудреца, который жил где-то в Польше, недалеко от Варшавы, Гера Ребе Свасемес. И первая мысль, она, в общем, достаточно простая, очевидная. Что означает «ничего не забыл»? Что означает «ничего не забыл»? Говорит Рабби Исхак Салантер: когда ты выполняешь заповедь, ты помни, кому ты служишь. Помни того, кому ты, кто тебе ее заповедовал. Потому что заповедь может превратиться, не дай Бог, в какой-то просто ритуал. И если становится каким-то пустым ритуалом, который ты вершишь без вдохновения, забывая о том, кому ты обращаешься, то ну, это движение, это действие, но это, конечно, не движение сердца и души. И потому, говорил он, добавляя, когда человек исполнять свою заповедь, то он должен при этом не разрушить весь мир, что он имел в виду. Но представьте себе, скажем, человек приходит в синагогу и говорит: я буду читать молитву, потому что это годовщина смерти моего отца. А другой приходит и говорит: нет, это я буду читать молитву, это моего отца годовщина. Да подождите минутку, только подумайте, о чем вы спорите? Ведь самое главное – мир. И если действительно говорить о молитве, о служении Всевышнему, разве это может привести вас к конфликту? Или более тонкий момент. Вот однажды к Рабби Яаков Каменецкому приходит человек и говорит: я всегда молился в Йом-Кипур, но вот доктор сказал мне, что мне по здоровью невозможно, из моего положения. Я должен есть. Но я не буду. А он ему говорит: подожди, И ты хочешь есть в Йом-Кипур, несмотря на то, что доктор тебе сказал, что нельзя? Он говорит, да. Он говорит, ты знаешь, если ты умрешь, и будут похороны, я на твои похороны не пойду. Почему? Да потому что ты же самоубийца, по сути. Ты только подумай. Тот же Всевышний, который сказал тебе, заповедовал своей Торе, поститься в Йом-Кипур, он же, тот же Всевышний, через врача, по законам Торы, сказал тебе, в этот Йом-Кипур не поститься. Ты кому служишь? Себе или Всевышнему? Ты чью заповедь выполняешь? Свою «я хочу»? Или ты исполняешь волю Творца? Рабби Азриэль Таубер, переживший Холокост, замечательный раввин, живущий сегодня в Америке, рассказал мне как-то, что в Берген-Белзене, в концлагере, не было мацы в Пейсах, по понятным причинам, зато фашисты дали им какие-то кусочки хлеба. И вот один человек, когда евреи собрались там, он обратился к ним и сказал, вы знаете, обычно ведь мы берем мацу, и мы говорим, что мы благословляем Всевышнего, когда мы исполняем эту заповедь, есть мацу, и после этого рассказываем об исходе евреев из Египта. У нас нет мацы, и мы не можем исполнить волю Всевышнего, есть мацу, но у нас есть хлеб, который обычно не едят в Пейсах, но мы будем выполнять волю Всевышнего тем, что мы будем есть этот хлеб, исполняя его волю, жить по заповедям Торы, а не умирать. И потом мы должны пережить Холокост и пережить наших врагов. Это может быть определение того, что такое заповедь. Заповедь — это исполнение воли Всевышнего, а не своей. Потому человек, который помнит о том, что он служит Всевышнему, он задает себе вопрос. В любой ситуации, какой бы она ни была, сложной, трудной, обстоятельства могут быть не теми, которые он хочет. И он может, конечно, гневаться, он может выражать свое неудовольствие, но при этом может задать себе вопрос. А что в этой ситуации от меня хочет Всевышний? И тогда поступок его будет другим. Не я хочу, а как правильно поступить. И в этой связи любопытно, ведь в Торе говорится о том, что Всевышнему нужно служить с радостью. С радостью. И более того, говорится, что вся причина изгнания, она из-за того, что не служили Всевышнему с радостью, когда жили в своей стране, и было у них все, у евреев. Да? В Торе было, говорится, что у вас было все, а вы Всевышнему не служили с радостью. Спрашивают, подождите, из-за того, что не служили с радостью, из-за этого есть проблемы? Как можно это объяснить, где наказание за преступление? То есть здесь наказание, оно совершенно не соответствует уровню преступления. Но не служили с радостью, но ведь служили все-таки. Отвечают мудрецы, говорят, служили, но не тому Богу. Что это означает? Ну, представьте себе, говорит великий такой рассказчик, мудрец Магид из Дубны. Представьте себе, например, скажем, человек приезжает на поезде, на свою остановку, и нужно с поезда снять его чемодан. Он обращается к человеку с просьбой помочь и говорит, снеси, пожалуйста, мой чемодан на перрон. И тот тащит тяжелый, тяжеленный чемодан и говорит, ой, какое это бремя тащить твой чемодан. А он говорит, я понимаю, этот чемодан, конечно, тащишь, но не мой. Мой чемодан легенький-легенький. Потом говорит Всевышний в своей Торе, если вы служите без радости, если служба, исполнение заповедей Торы, ее изучение для вас бремя, то, может быть, вы служите, но не мне. В каком-то смысле получается, что радость приходит к человеку в тот момент, когда он сознает, что этой своей службой он исполняет свое предназначение в мире. Он для этого создан, он для этого пришел в этот мир. Он реализует свой потенциал. Тогда приходит к нему ощущение ценности того, что он делает, и радости, и удовлетворения от сделанных поступков. И в этом смысле, конечно, когда мы говорим о радости, и о том, как важно человеку научиться радоваться, осознавая, что он исполняет свой долг в любой ситуации. Например, не только врач, когда он вылечил больного, радуется, потому что не все больные, к сожалению, выздоравливают. Но если врач исполняет свой долг, он служит своим больным, то он радуется тем усилиям правильным, которые он предпринимает для их спасения. Или, скажем, если учитель воспитывает своих учеников, он не может радоваться каждый раз, когда он обязательно добился какого-то успеха. Потому что не каждый ученик Эйнштейна или гений. Но он радуется, когда он сделал все, что от него зависело, и он честный и благородный учитель. Так же каждый из нас по жизни. Может радоваться тем правильным поступкам, тем правильным усилиям, которые предпринимает человек, чтобы реализовать свой потенциал и служить тому добру, ради которого он живет. В этом смысле любопытна мысль Гера Ребе Свасемис, которую я упомянул. Он говорит, почему Тора рассказывает нам о том, что евреи были изгнаны, будут изгнаны из Израиля? Ведь это пророчество о будущем изгнании. Евреи будут изгнаны из Израиля за то, что не будут служить Всевышнему с радостью, когда у них будет все. Он говорит, это потому что богатство – это тяжелое испытание. И если его человек не выдерживает, то он тогда оказывается в бедности. Это тоже испытание, но, по сути, оно менее сложно. Подумайте, почему, кстати. Потому что, может быть, богатство – это сокрытое испытание, неочевидное, оно за нами, мы его не видим. А вот испытание бедностью, оно очевидное, потому что многие люди, они в бедности своей ведут себя благородно и честно. И они не становятся, так сказать, наглецами, которые смотрят сверху вниз на других людей. А вот человек, который разбогател, ох, какое перед ним стоит испытание. Как немногие на самом деле это испытание с честью преодолевают. Так вот, говорит Гер Ребе, в каком-то смысле, если у человека есть все, и он не радуется, тогда он потеряет все для того, чтобы научиться радоваться тому, что у него есть. И даже если у него есть не так много, или даже если то, что у него есть, оно приносит ему страдания, но несмотря на это он исполняет свой долг и осознает, что он делает то, что он должен делать в этой ситуации, и радуется тому, что он свою миссию исполняет. Вот тогда и за это он вернется к своему достатку, своему богатству или в свою страну и будет есть ее плоды. Это наш путь из горького изгнания на свою родину, которую мы потеряли из-за того, что не радовались, когда она была. А теперь должны научиться радоваться в изгнании, тогда вернуться на свою родину, в Иерусалим. Это мысль Гера Ребе. Еще одну мысль я хочу привести его, которая, мне кажется, чрезвычайно любопытной. Он говорит, помните изначально, когда я поднял этот вопрос о том, что когда человек приносит первые плоды урожая, он говорит, я ничего не забыл. Я не забыл. Значит, я не забыл. Человек не забывает о том, что исполнение заповеди, исполнение доброго дела – это то, ради чего он живет. Это то, к чему он стремится. И потому он живет с ожиданием, что возможность придет, что ему предоставится возможность сделать доброе дело. Не то, что, вы знаете, один ребе, Коцкий ребе, смеялся, говорил, читайте эти слова, не служил Всевышнему с радостью. Он говорит, например, представьте себе, человеку подходит кто-то, или, скажем, его двери, подходит кто-то, стучит дверь, и понятно, что это кто-то просит деньги. А тот не спеша подходит, и когда он же подошел, то проситель ушел. Ага, когда у тебя была возможность сделать доброе дело, и она исчезла, то ты радовался. То есть, когда не служил Всевышнему, то есть, когда у тебя не было больше возможности сделать мицву доброе дело, то вместо того, чтобы переживать и ожидать следующей возможности, ты радовался. То есть, по-настоящему, на самом деле, не хотел этого сделать. Так вот, говорит Гера Ребе, если, например, человек живет с ощущением ожидания возможности сделать доброе дело, и он ожидает этой возможности с любовью и радостью, пишет он так. Любовь и радость его ждут, потому что это его предназначение в жизни. То тогда, когда эта возможность ему предоставится, вместе с этой возможностью ему предоставятся и силы, и обстоятельства для того, чтобы он эту заповедь, это доброе дело исполнил. Потому что сил-то ведь ему и энергии нужно множество для того, чтобы свое предназначение реализовать, это доброе дело сделать. Но если человек к этой заповеди готовится, и он относится к ней с энтузиазмом, с ожиданием любви и радости, то когда эта возможность предоставится, он будет ощущать любовь и радость. которую он никогда не забудет. Об этом сказано: не забудет. Я сделал доброе дело, я ничего не нарушил и не забыл. Важно не только испытать радость, когда человек доброе дело делает, а он должен эту радость взять с собой, и она останется с ним навсегда. Мудрецы говорят, как в мире этом, так и в мире грядущем. Потому что эта радость исполнения мицвы, исполнения доброго дела, это его душа, которая живет вечно, и в которой он будет продолжать жить вечно. Может быть, я говорю сейчас то, что непонятно. Возможно. Но я хочу привести пример, что в прошлый раз звонил, по-моему, даже не один человек, а несколько людей говорили: вот я когда что-то делал людям, то каждый раз, когда я делаю что-то хорошее, получается наоборот, потому что люди меня не ценят, и вот мне там меня не отблагодарили. У меня, конечно, не было в прошлый раз времени на это отвечать, но вот просто в качестве информации к размышлению. Если человек действительно делает доброе дело, то он делает его бескорыстно. Если он другому человеку помог, то он радуется этому, и эта радость остается с ним навсегда. А если он переживает и говорит: а, меня не отблагодарили, значит, получается, что он благодарности хотел. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-9090. И мы говорим с вами о удивительном искусстве радоваться жизни, первым плодам, как мы говорили, новой машине, да, новому дому. И, конечно, самое-то главное, новому еврейскому году, который представляет возможность новизны. Можно все начать сначала. При этом ощутить эту новизну нужно таким образом, чтобы ощущать каждый день нового еврейского года новым. Итак, наш телефон в эфире еще раз. Повторяю, 718-303-9090. И любопытно будет услышать ваши новогодние пожелания или, может быть, соображения по поводу того, как испытать радость в Новый год. И самое-то главное, не забыть об этой радости. Взять ее с собой на весь год, хотя бы до следующего Нового года. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я вас приветствую, ребята, Лали.
Здравствуйте, Лали.
Да, вы знаете, вот когда вы говорили, как будто, я думаю, у всех так, не сделай добро, не получи зло, но дело в том, что это как бы не то, что Господь нас не испытывает, но мы будем продолжать делать добро или нет? Мы делаем для того, чтобы нас облагодарили, или просто ты делаешь, потому что это
исполняешь доброе
дело. Характер, это твой характер.
Ну, это более того, это не только характер, Лали. Характер. Если мы делаем все то, что нам нравится, и как бы это наш характер, это мы в каком-то смысле идем по линии наименьшего сопротивления. Иногда человек, скажем, характер которого там молчать или отмалчиваться, он должен научиться говорить и выражать свое мнение. Или человек, который может быть гневливым, он должен научиться, тем не менее, сдерживать себя, несмотря на свой характер.
Если у человека это нет характера, это не характер, я не могу сейчас хорошо это изложить. Если у тебя нет это в душе, ну, есть люди, которые даже...
Лали, мне кажется, что мы верим с вами все-таки в то, что да, люди меняются, и меняются в лучшую сторону, и они могут воспитать себя, и принимать решения. Правда?
С любовью, благоговением Господу. Не да. То, что сейчас как-то, знаете...
Не-не, забыли. Сейчас, что значит сейчас? Вы, кстати, знаете, наша задача какая сегодня? Видеть положительное во всем и во всех. Не только в прошлом, но и в настоящем.
Немножко трудно, но можно.
Да, будем стараться. Кстати, успели. Обратите внимание, Лали, такой момент, что момент творения мира, ведь что сказал Всевышний? И увидел Всевышний, хорошо. И это хорошо. Да, хорошо. Как мы творим мир? Тем, что мы видим мир, и видим в этом мире хорошее. Всего доброго вам. До свидания вам тоже. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я Большува.
Ну, вообще, это уже большое дело. Переведите, что это значит Большува.
Большува – это человек, который как бы вернулся в религию.
Я хочу вам, Александр, пожелать, чтобы вы возвращались. Потому что в тот момент, когда человек говорит: я вернулся, он уже приехал. А наша самая главная задача – продолжать двигаться.
Аминь.
Давайте. Итак, я слушаю вас, рад вас слышать.
Я просто хочу вам сказать, что очень часто, когда я делаю митфу какую-то, я действительно чувствую себя хорошо, делаю это. Но в тот же самый внутренний голос моей яйцеглавы говорит, а что ты от этого получишь? Что тебе от этого?
Ага.
И очень часто я должен себе задавать вопрос, а действительно, а что я от этого получаю? Вот да, я действительно себя хорошо чувствую, но я только что потратил деньги, я только что сделал это, я только что сделал то. Что же мне вернется? Когда мне это вернется? Я не знаю. И это очень часто бывает, потому что...
И как же вы, Александр, и как же вы этому своему внутреннему голосу отвечаете?
Очень часто я тебе напоминаю, что это не ради себя я делаю, а ради кого-то, ради чего-то. Но я должен сказать правду, что действительно очень часто этот внутренний голос действительно дает очень хорошие аргументы это не сделать.
Это понятно, это понятно. Но мне кажется, Александр, мне кажется, что человек, который нашел что-то, что он любит, и чему он посвящает свою жизнь, он нашел смысл своей жизни, который дарует ему радость и счастье. А человек, который этого не нашел, у него, может быть, остался доллар в кармане, но он остается глубоко несчастным человеком. Я благодарю вас за звонок, Александр. Всего самого хорошего вам. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Рэба, это Рудольф.
Здравствуйте, Рудольф.
Рэба, я думаю, самое большое желание для нас, чтобы Израилю был мир.
Спасибо чтобы большое вам, Рудольф, за звонок. Да. Израилю и всему миру мир.
Да.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот мой муж занимается постоянно благотворительностью. 20 лет, как мы в стране, он все время занимается, разносит продукты, все, и никогда об этом не говорит. Угу. В синагогу каждую неделю он относит вот по 40-50, ну, где-то целый ящик яиц. Говорит, это
у
на...
нас остается сейчас. Немножко, буквально там несколько секунд.
Я хочу сказать, что действительно, и говорить никогда об этом не надо говорить, потому что митцва считается так. Да, когда делаешь и не об этом не говоришь. И я одно стихотворно скажу про Новый год, ладно?
Попробуйте.
Все евреи мира с ожиданием, с надеждой ждут своего Нового года. Новый год по еврейскому календарю Рош ха-Шана зовут. В этот день изобилие фруктов, еврейские традиционные блюда на столе у всех, и все евреи мира желают в этот Новый год мира на земле, удачи и успех.
Спасибо большое. Да. Вам всем хорошего Нового года, новизны и счастья каждый день будущего года. Всего доброго.